путники выходят из рощи и идут по опушке к чернеющей дороге. Гром мало-помалу утихает, и раскаты его слышатся уже издалека, со стороны деревни. «Тут Терентий и Намедни утки пролетели», — говорит Данилка, все еще почесывая руку. «Должно в гнилых займищах на болотах сядут». «Фекла, хочешь, я тебе соловьиное гнездо покажу?»
«Не трогай, потревожишь», — говорит Терентий, выжимая из своей шапки воду. «Соловей — птица певчая, безгрешная. Ему голос такой в горле даден, чтоб Бога хвалить и человека увеселять. Грешно его тревожить».
«А воробья?»
«Воробья можно. Злая птица, ехидная. Мысли у него в голове, словно у жулика. Не любит, чтоб человеку было хорошо. Когда Христа распинали, он же дам гвозди носил и кричал: «Жив, жив!»
На небе показывается светло-голубое пятно.
«Погляди-кась», — говорит Терентий, — «муравейник разрыло. Затопило шельмов этаких».
Путники нагибаются над муравейником. Ливень размыл жилище муравьев, насекомые встревоженно снуют по грязи и хлопочут около своих утонувших сожителей.
«Ничто вам, не околеете», — ухмыляется сапожник. «Как только солнышко пригреет, и придете в чувство. Это вам, дуракам, наука. В другой раз не будете селиться на низком месте».
Идут дальше. «А вот и пчелы!» — вскрикивает Данилка, указывая на ветку молодого дуба. На этой ветке, тесно прижавшись друг к другу, сидят измокшие, озябшие пчелы. Их так много, что из-за них не видно ни коры, ни листьев. Многие сидят друг на друге.
«Это пчелиный рой», — учит Терентий. «Он летал и искал себе жилья. А как дождь-то брызнул на него, он и присел. Ежели рой летит, то нужно только водой на него брызнуть, чтобы он осел. Теперь, скажем, ежели захочешь их забрать, то опусти ветку с ними в мешок, потряси, они все и попадают».
Маленькая Фекла вдруг морщится и сильно чешет себе шею. Брат глядит на ее шею и видит на ней большой волдырь.
Смеется сапожник. «Знаешь ты, брат Фекла, откеда у тебя эта напасть? В роще где-нибудь на дереве сидят шпанские мухи. Вода текла с них и капнула тебе на шею, оттого и волдырь».
Солнце показывается из-за облаков и заливает лес, поле и наших путников греющим светом. Темная грозная туча ушла уже далеко и унесла с собой грозу. Воздух становится тепел и пахуч. Пахнет черемухой, медовой кашкой и ландышами.
«Это зелье дают, когда из носа кровь идет», — говорит Терентий, указывая на мохнатый цветок. «Помогает».
Слышится свист и гром. Но не тот гром, который только что унесли с собой тучи. Перед глазами Терентия, Данилы и Феклы мчится товарный поезд.
Локомотив, пыхтя и дыша черным дымом, тащит за собой больше 20 вагонов. Сила у него необыкновенная.
Детям интересно бы знать, как это локомотив, неживой и без помощи лошадей, может двигаться и тащить такую тяжесть. И Терентий берется объяснить им это.
Тут, ребята, вся штука в паре.
Пар действует. Он, стал быть, прет по денту штуку, что около колес, а оно и того. Этого и действует.
Путники проходят через полотно железной дороги и затем, спустившись к насыпи, идут к реке. Идут они не за делом, а куда глаза глядят, и всю дорогу разговаривают. Данила спрашивает, Терентий отвечает. Терентий отвечает на все вопросы, и нет в природе той тайны, которая могла бы поставить его в тупик. Он знает все. Так он знает название всех полевых трав, животных и камней. Он знает, какими травами лечат болезни. Не затруднится узнать, сколько лошади или корове лет. Глядя на заход солнца, на луну, на птиц, он может сказать, какая завтра будет погода. Да и не один Терентий так разумен. Силантий Силыч, кабачик, огородник, пастух, вообще вся деревня знают столько же, сколько и он. Учились эти люди не по книгам, а в поле,
в лесу, на берегу реки. Учили их сами птицы, когда пели им песни. Солнце, когда, заходя, оставляло после себя багровую зарю. Сами деревья и травы. Данилка глядит на Терентия и с жадностью вникает в каждое его слово. Весной, когда еще не надоели тепло и однообразная зелень полей, когда все новое и дышит свежестью, кому не интересно слушать про золотистых майских жуков, про журавлей, про колосящийся хлеб и журчащие ручьи. Оба, сапожник и сирота, идут по полю, говорят без умолку и не утомляются. Они без конца бы ходили по белу свету. Идут они, и в разговорах про красоту земли не замечают, что за ними следом семенит маленькая тщедушная нищенка. Она тяжело ступает и задыхается. Слезы повисли на ее глазах. Она рада бы оставить этих неутомимых странников, но куда и к кому может она уйти? У нее нет ни дома, ни родных. Хочешь, не хочешь, а иди и слушай разговоры. Перед полуднем все трое садятся на берегу реки. Данила вынимает из мешка кусок измокшего, превратившегося в кашицу хлеба, и путники начинают есть. Закусив хлебом, Терентий молится Богу, потом растягивается на песчаном берегу и засыпает. Пока он спит, мальчик глядит на воду и думает. Много у него разных дум. Недавно он видел грозу, пчел, муравьев, поезд. Теперь же перед его глазами суетятся рыбешки. Одни рыбки свершок и побольше, другие не длиннее ногтя. От одного берега к другому, подняв вверх голову, проплывает гадюка. Только к вечеру наши странники возвращаются в деревню. Дети идут на ночлег в заброшенный сарай, где прежде ссыпался общественный хлеб, а Терентий, простившись с ними, направляется к кабаку. Прижавшись друг к другу, дети лежат на соломе и дремлют. Мальчик не спит. Он смотрит в темноту, и ему кажется, что он видит все, что видел днем. Тучи, яркое солнце, птиц, рыбешек, долговязого Терентия. Изобилие впечатлений, утомление и голод берут свое. Он горит, как в огне, и ворочается сбоку на бок. Ему хочется высказать кому-нибудь все то, что теперь мерещится ему в потемках и волнует душу, но высказать некому. Фекла еще мала, и не понять ей. «Уже завтра Терентию расскажу», — думает мальчик. Засыпают дети, думая о бесприютном сапожнике. А ночью приходит к ним Терентий, крестит их и кладет им под головы хлеба. И такую любовь не видит никто. Видит ее разве одна только луна, которая плывет по небу и ласково сквозь дырявую стряху заглядывает в заброшенный сарай.